Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Сегодня на вопрос, являетесь ли вы верующим человеком, большинство людей отвечает: «Бог у меня в душе, и посредники мне не нужны». Так зачем тогда нужна церковь? Кому это нужно, признаваться друг перед другом? И в чем смысл служения Богу? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. И не думайте, что если напротив меня никого нет, никого не будет. Гость практически уже врывается, влетает. Вот он, все. Он оставил свои лесенки, свои, значит, веревочки, свои альпинистские снаряжения прямо вот тут в коридорчике. Сел передо мною. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Отдышись.
Всем здрасте.
Да, добрый день. Ну что ж, сегодня мы с тобой, дорогой Петр, будем говорить про очень те темы, которые часто поднимаются, и нужно сказать, что обычно мы говорим на какие-то более актуальные темы, либо которые нам, соответственно, наши слушатели задают, да, вопросы. Но это тема, которая волнует вообще все деноминации, да, то есть вот мы обычно говорим на какие-то свои протестантские темы, да, такие евангельские, ну, скажем, касающиеся евангельских церквей, но эта тема очень волнует всех, потому что у меня даже есть книжка с дарственной надписью редактора этой книги, православная книга «Если Бог в душе, да, то зачем мне церковь, да?» Там и статьи, материалы и диакона Андрея Кураева, и многие-многие вот православные авторы там со своими материалами выступают в дискуссии. И для нас это, в общем-то, действительно большой вопрос, потому что мы, казалось бы, все такие возрожденные христиане, да, и знаем, для чего нам церковь. Но когда начинаешь общаться, да, вот Петр помахивает головой, значит, не так. Ну что ж, как обычно, мы вступаем в диалог, и как ты думаешь, а почему возникает такой вопрос? Зачем нужна церковь? И главное, такой вопрос в евангельских церквях, на твой взгляд.
Ну, люди взрослеют, когда мы попадаем...
И задумываются, зачем мне все это нужно, да?
Сегодня общался с одним пастором большой церкви.
Не в нашем районе, да?
Не в нашем районе, но большая церковь. И он сказал: ты знаешь, говорит, я когда пришел, я увидел других людей, они меня понимали, я нашел то место, которое я искал. Ну, то есть я неосознанно его нашел. Вот, но там меня понимали, принимали, и вот это было для меня замечательное место. Я говорю: а сейчас? Вот ты сейчас, он говорит, ты знаешь, говорит, такое ощущение, что я хочу сбежать оттуда.
Вот интересно, смотри, часто, когда я слушаю свидетельства, меня, ну, вначале я махал головой, находясь в общении, говорит, вот я пришел в церковь, и все такие недружелюбные, а когда я пришел к вам, и все, вот меня окружили любовью, я думаю, да, мы такие, да, рассказывай, да, вот мы хорошие, да, а эти нехорошие. А потом я вдруг понимаю, а что происходит с человеком? Что за опыт у человека, когда он оценит? И мы все, ведь вначале реагируем эмоционально, да, на атмосферу. Ну, мне, например, всегда было некомфортно. Я честно скажу, что моя община, которой я сейчас член, дорогие братья и сестры, мы тише, вы же знаете, что я вас очень люблю. Я всегда об этом с кафедры говорю. Первое, что я говорю, что вы очень любимы мной. Да, я пришел, мне было некомфортно, потому что я такой человек. Мне вообще некомфортно в незнакомом месте, в незнакомое общение. Это не означает, что мне не будет комфортно потом. То есть вот почему мы реагируем на, скажем, на общины, на церковь, именно как на место, где должно быть нам комфортно?
Ну, потому что мы люди. Вот. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше.
И где помягче кресло, да?
Ну, не совсем. Ты знаешь, я бы сказал, что люди есть люди, и мы совершенно правильно ищем церковь. Не только с правильным учением, а и с правильным отношением. Потому что вот мы сегодня тоже говорили об этом вот с этим человеком. Взаимоотношения правильного учения и правильного отношения к человеку. Насколько это важно, где баланс найти. Вот. Но вот чтобы окончательно вот ответить на твой вопрос, зачем люди вообще задаются таким вопросом. Угу. Я все-таки хочу сказать, что мы, когда приходим в церковь, нас учат, для чего церковь. Нам рассказывают, для чего она, почему она, как она. Есть это все описано в Писании, мы можем взять, прочитать, и это совершенно правильно. Но человек – существо думающее. У каждого человека
свои... У меня есть вопросы к этому.
Не всегда, да, согласен. Но, понимаешь, те, кто сталкивается с Создателем, те поневоле вырастают в думающих людей. Потому что ты сталкиваешься с чем-то совершенным, который тебя подтягивает, извини, до своего уровня. Пытается хоть маломальски вытащить. И те люди, которые менее сопротивляемы, им Богу удается с ними что-то сделать, и они начинают думать. А вот когда человек начинает думать, и начинает думать самостоятельно, он может себе задавать любые вопросы, в том числе, зачем мне церковь? Не в том смысле, что «а зачем мне эта церковь? Уйду-ка я». А в том смысле «а зачем церковь? Вот вообще». Почему именно церковь? Что это такое? Вот. И это хорошие вопросы, на самом деле. И чтобы ответить вот на такой вопрос, а зачем мне церковь, мне представляется необходимым ответить на вопрос, что такое церковь. Угу. И вот здесь есть очень хороший метод идти от противного, то есть немножко понять, чем церковь не является. Угу. Когда мы ответим на вопрос, чем она не является, мы подойдем ближе к осознанию того, что такое церковь, и там где-то ответ, почему она мне нужна.
Смотри, видишь, штука такая. Я как преподаватель, сейчас я включаю препода, я как преподаватель культурологии и литературы, да, я преподаю, соответственно, и древнерусскую литературу, ну, в курсе по литературе, и, соответственно, самые древние литературные западноевропейские, да, источники, да. Там ведь люди в средние века не задавались вопросом. Для них было дико, да, задать вопрос, а, ну, как бы, зачем мне церковь? Потому что древний человек вообще вне себя, вне общности не ощущал. То есть для него самое страшное, почему, например, когда мы читаем Писание, да, мы читаем Бытие, и когда да будет он, да, извергом, да, и мы говорим, да и окей, да и пойду я, и что мне тут вы-то, да, тоже мне наказание нашли, да. А на самом деле, если человек был вычеркнут из своей общины, из своей общности, это значит, он фактически обречен на смерть.
Ты знаешь, когда ты говоришь о древних временах, то их стоит отличать от средневековья. Если мы возьмем средневековье, человек тоже не особо себя видел без церкви, потому что эта часть была такой, ну, извини меня, государство, эта часть была общество как таковое. Человек рождался, уже есть церковь, вот она церковь, и она была частью жизни каждого человека. Это средневековье касается. Что касается вот того времени, когда люди жили семьями, народами, там, да, общинами, то там, естественно, все, как ты и говоришь, никто не видит себя вне общества, никто не видит себя одиноким. И, может быть, когда вот это уже другой вопрос, может быть, когда-нибудь поговорим об этом, современное индивидуальное общество лишает себя какой-то составной части радости, счастья, когда старается найти, обрести мир, радость в одиночку.
Смотри, если по поводу Средневековья, тут как бы на мое поле вступил сейчас.
Да, давай.
Значит, если говорить по поводу Средневековья, то очень для человека средневекового, не древнего человека, да, а именно средневекового, когда мы говорим уже про средневековый уклад, это патриархальный уклад, это бог-государь, род, да, деревня, город, там уже по-разному складывалось, потому что на Руси это гораздо позже все сложилось, да, городская культура и пришла, и грубо говоря, там стала, стала альтернативой, да, сельскому укладу, такому патриархальному, да. Все равно человек, смотри, даже церковь, если ты посмотришь внимательно на устройство церкви, ты понимаешь, что человек, во-первых, в средневековье воспринимался как микроцерковь, а храм — это как макрочеловек. У храма есть глава, купол, у храма есть очи, это окна, своды, да, у храма есть, соответственно, и, ну, вход и выход, да, то есть и там все, весь храм устроен был как макрочеловек, и человек себя чувствовал, что он внутри вот этого организма, да, и человек вне себя, вне общности, то есть для него важнее, например, для средневекового человека было страшнее, что его род истребят. Он готов был пожертвовать своей жизнью. Я-то что? Ну, я рано или поздно уйду, да? А вот род мой истребят, вот тогда действительно трагедия, понимаешь?
Ну, может быть, я просто... Я соглашусь с тобой, особенно в первой части, что человек себя не видел без церкви, и это было естественно для него. Особенно реформация очень хорошо показательно свидетельствует, хорошо и показательно свидетельствует в пользу твоих тезисов, потому что почему магистрам городским, городским властям, просто не отцепиться от католической церкви. Нет. Им нужно отцепиться от католической церкви и прилепиться к какой-то другой. То есть они себя просто не мыслили. Поэтому да, средневековый человек не мыслил себя без церкви, если мы говорим о церкви. Современный человек очень легко себя мыслит без церкви. И чтобы вот действительно современному человеку найти вопрос, зачем мне церковь, нужно понять, что такое церковь. Ну, по-настоящему. Есть много определений и таких кодов христианских, которые мы часто любим говорить, ну, там, церковь — это тело Христово, да? Это же код, нужно понять, что это. Вот. Или люди говорят, церковь — это семья. Это тоже код, это тоже нужно распознать. И я вот хотел бы, чтобы мы с тобой сейчас, вот если ты позволишь, прям минутку уделили тому, чем не является церковь.
Вот давай перед этим у нас есть одно определение. И его нам написал сейчас наш слушатель Аркадий. «Церковь есть столб, опора и утверждение истины. Следовательно, не могут быть разные конфессии одной церкви, потому что имеют разные учения, противоречивые друг другу, поэтому церковь только одна, с одной верой».
Замечательный отрывок. Если мне позволят, я скажу, что это отрывок, часть фразы, которую апостол Павел написал Тимофею, и она примерно звучит так, я боюсь прям цитировать наизусть, но я скажу, что это пересказ такой. «Я тебе все это писал для того, чтобы ты знал, как поступать в церкви, которая есть столб и утверждение истины». То есть вот эта аксиома, которая берется, она формируется из того, что ты знаешь, как там поступать. А если ты не знаешь, как там поступать, и поступаешь на свое усмотрение, то она не является столпом и утверждением истины. Как бы мы ни крутили это выражение, его нужно рассматривать исключительно вот в контексте того, что написал Павел. Павел хотел, чтобы Тимофей знал. Знал. Я для этого, говорит, все пишу тебе, чтобы ты знал, потому что ты можешь не знать. Поэтому, когда мы говорим «столп и утверждение истины», я даже с этим соглашусь, но это тоже код, и его тоже нужно расшифровывать. Современным языком, что такое церковь, мы давай скажем себе, ну, во-первых, это люди. Вот, вот просто люди, да. То есть мы понятно, что это не храм.
Ты же хотел сказать, что такое не является церковь.
Да, вот это не храм, да, это не здание. Ну, что такое люди? Там, это не организация. Хотя вот в такие институты мощные, в которые вылились там восточные и западные церкви, это, ну, можно сказать, что да, это институты, но это не институт. И так потихонечку отметая, мы даже давай отметем вот это вот самое главное. Это не место, где люди... как это сказать, обладают Богом. Это не место
точно. Что значит, люди обладают Богом?
Да, да, да. Вот это мне... Ну, когда мы приходим в церковь или когда мы говорим о церкви, вот несведущий человек, он думает, я схожу в церковь, спрошу, узнаю, как там. Они же поближе к Богу. Они знают. Или когда говорят, вот наша церковь, она самая правильная. То есть у нас есть вся полнота учения, допустим. Такое ощущение, что у людей есть монополия на Бога, что они обладают его там. Ну, в Руси говорят, держат за бороду. Да? Вот это сложно. Я бы сказал, что вот отметая все по разу потихонечку, мы можем подойти к очень интересному определению. Церковь — это люди, у которые осознают острую нужду в Боге. Потому что не наличие Бога, ни наличие правильного учения, ни наличие правильного здания, ничего не или правильного места, или правильного времени, ничего не скажет, что это церковь. Церковь — это все-таки люди, которые осознают нужду в Боге. Сейчас очень много...
Слушай, ну смотри, вот мы... Прости, я тебя прервал. Сейчас мы можем... Вот я, ты и еще там несколько человек осознали нужду в Боге. Мы... Я осознаю нужду в Боге. Но у нас нужда-то, она разная. Например, Семен Семенович хочет машину, и он понимает, что денег нету, только Бог может мне ее дать.
Он хочет машину, он не хочет Бога. Не надо путать
Семена Семеновича. Вот, видишь, смотри. Но он осознает нужду в Боге, потому что он говорит, я не могу это... Вот мне Бог для этого нужен. Другой человек находит, он одинок, он тоже нуждается в Боге.
Ты видишь, в чем разница? Ты не впутывай многомиллионную аудиторию, потому что не путай ее. Потому что если Семен Семенович хочет машину, он хочет машину, он может попросить об этом Бога. Вопрос другой, есть ли у Семена Семеновича нужда в Боге? Потому что современно, и извини, я вот хотел бы продолжить, потому что современные церкви, даже евангельского толка, они превращаются в место или время, где собираются люди и производят какие-то ритуалы, какие-то действия. То есть это получается ритуальные какие-то услуги. Простите меня за выражение. Потому что традиции, ритуалы, порядок – вот что такое церковь для современного несведущего человека есть. Я пойду, там знают, как правильно повенчать, то я пойду, там знают, как правильно отпеть, я пойду, там правильно знают, как помолиться. То есть это свод правил, традиций, ритуалов, которые совершают люди. И, к сожалению, евангельские церкви тоже сейчас превращаются в такие. Поэтому для меня, вот когда я говорю, что это место, где люди осознают свою нужду, даже человек, пришедший в церковь, ищущий Бога, он что-то узнает о нем, но если в нем прекращается, если в людях, которые собираются в воскресный день и там поклоняются Богу, там играют на музыкальных инструментах, по порядку проповедуют, потом молятся, потом причащаются, потом вместе пьют чай, а потом расходятся, если это становится ритуалом, и Бог у них уже есть, то это уже не церковь. Потому что осознание того, что мне нужен Бог, это на протяжении всей жизни. И вот это церковь. И когда мы знаем ответ на этот вопрос, ну, я не думаю, что он самый правильный, но вот на сегодня для меня это так. И когда мы знаем, то мы тогда знаем, зачем нам церковь. Зачем нам церковь? Потому что мы тогда осознаем себя частью общества людей, которым нужен Бог. Если мы осознаем себя частью общества, которое собирается в одном месте и в одно время, это еще не церковь. Если мы часть общества, которое что-то делают доброе и хорошее, пусть социальное, это еще не церковь. Церковь — это люди, которые нуждаются в Боге. Вот это церковь. Там он на первом месте, потому что в нем есть необходимость. Если что-то другое становится на первое место, это уже не церковь.
Ну вот смотри, Аркадий написал, осознание нужды в Боге не делает еще человека принадлежащим к церкви. Я с Аркадием соглашусь. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, 2 глава. Господь прилагал к церкви людей через крещение.
Да. Да.
И на этом, ну, то есть, тогда мы можем... Смотри, если
что,
человек...
Что лучше, машина или макароны? Зачем? Да, в этом есть. Во всех ритуалах...
Про машин, макарон не понял, ну ладно.
Просто зачем соревноваться макароном и машине? Это разные вещи. Мы сейчас... Вы мне ставите в противовес крещение и разные традиции. Я их не ставлю в противовес. Если в этих традициях нет Бога на первом месте, если человек не осознает нужды, ни крещение, ни проповедь, ни музыкальное поклонение... Не, собственно, место, которое называется храмом, не может быть церковью, потому что там не на первом месте Бог. Все, что я знаю в Писании, если что-то становится на первое место вместо Бога, это уже не то, что устраивает ни человека как такового, ни Бога. Поэтому в церковь — это место, где есть острая нужда в Боге, где люди ее осознают, и поэтому он на первом месте. Поэтому он на первом месте. А когда мы говорим о правилах, традициях и ритуалах, которые уже есть у нас, они замечательные, если они наполнены жизнью, если они наполнены вот этим отношением с Богом. Потому что если мы их не наполняем, это просто ритуалы, это просто традиции. И я не буду говорить, я скажу, что даже в евангельских церквях можно легко крестить ритуально. Без там, это, если человек правильно все выучил, если дал правильные ответы, то он может даже и...
Ну, на самом деле, действительно, крещение не панацея, в том плане, что я не умоляю крещения, и я не умоляю покаяния и спасения человека, потому что мы, когда мы говорим о спасении, мы, скажем, протестанты или мы евангельские верующие, да, мы прекрасно понимаем о процессе возрождения, да. Но здесь я с тобой соглашусь, потому что действительно недавно на... мы размышляли с моими друзьями-служителями о том, что, ну, как бы мы можем поручиться, что мы крестим возрожденных людей, да. Вот, и здесь вот этот процесс спасения, возрождения, личной веры, личных взаимоотношений с Богом, он настолько, ну, очень тонкий, да, потому что почему мы стали задаваться вопросом? Потому что мы стали делиться друг с другом о проблемах с верующими в церквях сегодня в наших, да, с чем мы сталкиваемся? Сталкиваемся с тем, что человек в гордыне, человек противопоставляет себя всей церкви. Он, ну, его послушаешь, ну, как бы Мартин Лютер просто пацан по сравнению с ним, так вот, ну, детский сад, ясли, вот, но ты, ну, смотришь на него, и ты не понимаешь, как человеку объяснить, что, то есть, ну, как не понимаешь, мы пытаемся человеку сказать, ну, слушай, брат, ну, в гордыне ты находишься, слушай, ну, ты подумай, да, ну, человек этого не слышит, да, и вот эти очень тонкие вещи, на самом деле, мы уже, знаешь, мне кажется, вот в такие очень... тонкие вещи пытаемся залезть, да, о взаимоотношении человека и Бога, чтобы Бог был в центре жизни человека.
Так,
а ты можешь, можешь мне объяснить критерии, вот, ну, как это понять? Бог в центре жизни или Бог в центре жизни общины?
Ты знаешь, это прекрасный вопрос, на который у меня сейчас нет ответа, но я тебе могу сказать, что церковь этим должна заниматься. Церковь, попадая человек, он попадает в общество, где на первом месте Бог.
Угу.
Если он попадает в общество, где на первом месте учение, если он попадает в общество, где на первом месте карьера, если он попадает в общество, где на первом месте спорт и так далее, и так далее, и так далее, он этому и учится, и это для него самая важная составляющая его жизни. Так вот, церковь — это люди, для которых Бог на первом месте, и которые реально учатся. Учатся. Мы все ученики. Если кто-то подзабыл и стал учителем, которого нельзя научить, то мы все ученики, просто каждый проходит свой урок. И весь этот урок, как мне кажется, состоит в том, чтобы осознать свою нужду в Боге и постоянно его искать. Поиск Бога — это то, чем мы занимаемся всю жизнь. Но не поиск Бога в том, что «а где ты, ау?», а в том смысле, что узнавание, познавание, распознавание его. Иногда оборачиваешься назад и видишь, как Бог действовал в твоей жизни, и оборачиваясь назад, мы даже лучше иногда узнаем его волю, чем когда пытаемся понять ее здесь и сейчас.
Ну вот смотри, да, есть простое логическое построение. Да? Вот я, как бы, сам могу, у меня Бог в душе, да, я сам могу обращаться к Нему, молиться, слышать Бога, могу читать Библию. Зачем мне какие-то посредники?
Хороший вопрос. Это не посредники, потому что ты живешь в мире, где... количество идей, которые насыщают тебя, настолько велик, что ты, даже не принимая их просто за мусором, можешь упустить жемчужину по-настоящему. То есть сейчас время, когда нам дают столько информации и столько идей, столько учений, что за ними очень сложно распознать, что же такое настоящая жемчужина и что мне по-настоящему нужно.
Угу.
Так вот, церковь — это... люди, которые не отпускают эту жемчужину, которую держат, несмотря ни на что, несмотря ни на все веяния и учения, несмотря ни на какое время. Потому что сейчас, если человек остается один, без поддержки, без такого общества, он потеряется. Ну, ага. Нет у нас ресурсов, чтобы противостоять товарищу, который старше нас, умнее нас и хитрее нас в 1000 раз.
Ну, смотри, это очень, очень интересно. Есть книжка, которая в определенное время стала популярна среди верующих евангельского вероисповедания. «Сокровенный дневник Адриана Пуасса». Да, и там герой изрекает: «Если бы мне никто не мешал, я мог бы стать замечательным христианином». Но можем ли мы быть замечательными христианами просто так, без церкви, без верующих других?
Теоретически только. Только теоретически.
Ну, если теоретически, значит, не можем, потому что, мне кажется, ну, мы не можем, да, то есть мы, ты не можешь даже там, если говорить про другие деноминации, да, там монахи-пустынники, они ведь, это тоже определенные, они брали свой подвиг, думая о других, да, молитвенно как-то в этом находясь. У меня большие проблемы, то есть у меня большой вопрос, как у протестанта к этой практике вообще, в принципе, да, но все равно это не исключение себя из церкви, да, и от людей, которые рядом со мной.
У меня нет вопросов по этой практике, вообще нет.
То есть люди, хорошо, да, тебе люди, легко.
Да, мне, люди хотят,
я не такой, как ты.
Просто они реально теоретики. Угу. До тех пор, пока они не сталкиваются с другими людьми, они не могут опробовать на практике то, что они знают в теории. Угу. И вот когда мы только учимся, да, вот я играю в хоккей, и у нас есть деление на теоретиков и практиков. Теоретики — это те, кто только-только начал кататься, а практики — это что-то умеют. То есть вот когда мы сталкиваемся в церкви с разными людьми, и мы, кстати, уже об этом говорили, когда мы наталкиваемся на их несовершенство, когда мы видим свои несовершенства, сталкиваясь с другими людьми, тогда мы учимся. И вот тогда вот наиболее отчетливо осознаем нужду в Боге.
Потому что... где это больше всего проявляется, на твой взгляд? В церкви. Да? Зачем мне лично? Вот сейчас мы убираем вот эту красивую фразу, зачем нужна церковь, да, убираем. И знаешь, вот эту фразу, знаешь, что меняет? Вот я тебе как филолог могу сказать, любую фразу меняет местоимение.
Ага.
Давай. И я давай вставлю местоимение, и мы попробуем, мы увидим, как это все изменится. Зачем мне церковь нужна? Причем не какое-то мистическое тело Христово, которое ты вот не знаешь там вообще в Китае, там, в Корее, еще где-нибудь, там, в Америке, не знаю, в Европе. А зачем мне моя поместная община, то есть община, в которую я хожу? Вот вопрос.
Хороший вопрос. Почаще бы люди задавались такими вопросами, было бы все немного правильнее, потому что они сталкивались бы с тем, что не знают ответа. А если бы они начали искать, то они бы обрели этот ответ. И ответ не в том, что люди хорошие, не в том, что они плохие. Ответ в том, что это люди, которые, так же, как и я, остро нуждаюсь в Боге. И если мы начинаем взаимодействовать, и из-за этого взаимодействия вырастают скандалы, распри, зависть и прочие вещи, то это место, где я тоже осознаю свою необходимость в Боге. Потому что если я прихожу в другое место, называемое работой, и взаимодействие с другими людьми у меня вызывает непонимание, то там быстро находят виноватого, быстро штрафуют или там приводят какие-то мерки. Никто не понимает, что нарушение взаимодействия между людьми, никто не понимает, что скандалы и распри, они из-за того, что мы несовершенны. Там не будут говорить. Там начальник совершенства, а подчиненный плохой. Поэтому это единственное место на земле, и простите меня за слово «место», но это единственное место, где мы можем остро понять, что мы нуждаемся в Боге. Именно вот эту остроту осознать. Потому что, ну да, нам всем нужен Бог, ну да, ну да. Мы не так нуждаемся, мы остро нуждаемся.
Вот Аркадий спросил, в какой церкви хранится та самая жемчужина, то самое истинное апостольское учение?
Которое поближе к дому.
Сказал Петр Морозов. Это не я вам ответил. Мне вот интересно, Аркадий, раз уж у нас сегодня такая разговор втроем, и, дорогие друзья, вы, конечно, можете, не можете, а присоединяйтесь к нам. Мы сегодня размышляем не просто на какую-то отвлеченную тему, что зачем церковь вообще, да? Как раз Библия очень четко и ясно говорит об этом, да? Потому что она должна проповедовать Евангелие, потому что она должна помогать своим и наипаче своим по вере делать добро и так далее. То есть куча функций социальных у нее есть, да? А зачем мне моя поместная община, да? И вот вопрос, который, Аркадий, мне хочется вам задать. Как вы думаете, а для вас, когда вы пришли, то есть вспомните, если вы член церкви, я думаю, что вы член церкви, да, судя по вашему знанию Писания, по тому, что вы пишете, как вы думаете, когда вы пришли за учением в церковь?
Ну,
немножко. Или зачем? Я, например, помню, я в 90-е годы пришел в церковь, и я искал ответы на свои вопросы. Меня не волновало учение церкви, мне волновало, что мне нужны люди или мне нужен Бог. Но сначала мне нужны люди, чтобы мне хотя бы объяснили, как мне ответить на основные мои вопросы. Почему я чувствую одиночество, почему я чувствую страх, почему мне плохо. Почему я не вижу в своей жизни смысл, почему я хочу быть хорошим человеком, мне не получается быть хорошим человеком. Вот эти вопросы для меня важнее были. Вопросы учения стали потом, когда я уже, когда я принял крещение, когда я покаялся, когда я осознал свою нужду в Боге как раз-таки, да, и вопрос учения очень стал, вот действительно. И для меня очень важный вопрос учения, потому что я был пятидесятником, стал баптистом, и этот вопрос учения решал для себя, да. Но вот этот вопрос к вам, Аркадий. Вот вы что искали в церкви, то есть когда вы приходили туда, на какие вопросы вы хотели получить ответы?
Я за Аркадия боюсь ответить. Знаешь, я тебе так скажу, что если вот отвлечься от теоретизирования, да, на практику принестись, то я бы хотел, чтобы мы четко понимали, что каждая церковь, она состоит из людей, которые живут в это время и в этом месте, и город, в котором находится церковь, или там деревня, в которой находится церковь, влияют на людей, а значит, на церковь, оказывают колоссальное влияние. Вот. И когда мы это знаем, то мы знаем, что люди, которые собираются вместе и осознают нужду в Боге, они несут на себе какой-то общий отпечаток. Общий отпечаток. И я недавно об этом думал, именно потому что сейчас идем по книге Откровения. И ты знаешь, как интересно, комментаторы сходятся, ну, вот, во мнении, что они так не пишут, но это отчетливо видно, что церковь несет отпечаток того города, в котором она находится.
Это, так понимаю, послание семи церквям, да,
да,
вы сейчас проходите.
Да, 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 да. И получается, что люди приходящие, они все похожи, они все одинаковые, у них все примерно одни и те же проблемы, одни и те же заботы. Их может даже вот это объединить. Но по-настоящему церковь становится тогда, когда они понимают, что их нужда в Боге. И когда человек приходит, он учится тому, чтобы искать Бога. Вот это церковь. А все остальное прилагается, не отрицается. Это не потому, что вот это правильно, а вот это неправильно. Нет, это все остальное прилагается. И, конечно, люди приходят в церковь, потому что ищут хороших отношений, хорошего понимания. И, скорее всего, оно будет сразу дано, потому что мы постараемся дать. Мы же умеем, когда стараемся, будучи злы, делать добрые дела. Когда стараемся, когда человек новый приходит, мы еще не показываем, какие мы на самом деле. Мы показываем, какие мы хорошие. И бывают люди, которые клюют на эту обманку. Вот. Потом, когда они узнают, они могут уйти, могут остаться. И вот те, кто остались, те могут обрести эту жемчужину. Потому что во взаимодействии с такими же несовершенными, как он сам пришедший, он может понять, что ему нужен Бог, что здесь такие же люди, которым нужен Бог, и они в этом взрослеют, в постоянном взаимодействии друг с другом. И мне кажется, мы идем уже по кругу, потому что уже было у нас, была с тобой, по-моему, передача, когда мы говорили о том, что некоторые воспринимают церковь как трамвай. То есть остановитесь.
Мы не идем по кругу, это ты зациклился.
Да, да, остановитесь, я сойду. Так вот, настоящее взросление и настоящая вера формируется среди тех, кого я знаю долго. И вот представь себе, что если есть у нас люди, которые, осознавая свою нужду в Боге, и поэтому легко воспринимают свое несовершенство, и они находятся в этом общении, то к ним можно присоединиться.
Угу. Ну вот задал Аркадий, ответил на мой вопрос. Я искал истину и до сих пор ищу. Разве вопрос учения не важен? Писание говорит о важности правильной веры, ибо Писание предупреждает о лжеучителях и еретиках. Вот мне нужно это все-таки переварить и подготовиться, чтобы ответить, и я думаю, что Петру тоже. Дорогие друзья, не отключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Петр Морозов, и мы говорим о том, зачем мне лично, моя поместная община, зачем мне церковь, есть четкое убеждение о том, что, значит, например, та идея, которую транслирует Аркадий, что здесь важно, церковь — это место, где должна проповедоваться истина, она абсолютно одна, жемчужина, и вот надо найти вот эту церковь, которая проповедует истину во всей полноте, и все будет хорошо. У меня, кстати, большие вопросы к этой теории, и вот после небольшого перерыва мы попытаемся поговорить об этом.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем нашу передачу. Аркадий продолжает, так сказать, дискуссию. Я искал истину и до сих пор... А, это вот уже я прочитал, да, про еретиков. А что, если рядом с домом у меня адвентисты или свидетель Иеговы? То мне там жемчужину искать?
Ну, нет, конечно, в моей шутке не надо искать здравое зерно. Но там есть только здравое зерно, потому что, ну, предполагается, что мы ищем церковь. Некоторые люди много ищут церкви, перебирают одну, и потом другую, потом третью, потом четвертую. Я к тому, что если мы нашли общество людей, которые ищут Бога и которые осознают свое несовершенство, ну, в общем-то, это и есть церковь. А если она еще близко к дому, ну, это замечательно вообще.
Но здесь, да,
потому,
здесь...
потому что Соломон сказал, что глаза у глупца на другом конце земли.
Здесь очень важно, потому что учение, здравое библейское учение, это очень важно для человека, для христианина, да. Но когда я, например, честно говоря, я искал истину, но я не формулирую, что такое истина. То есть, ну, предположим, если бы я попал в, скажем, в какую-то церковь, ну, не знаю, в армянскую церковь, не знаю, вот прям такое что-то совсем экзотическое для себя, да, возьму, и, собственно, мне там начали бы объяснять учение, и я мог бы там остаться, потому что я не знал, что такое истина, да? И я знаю многих людей, например, я, опять же, я попал в Пятидесятническую церковь, и я ничего сейчас не хочу. Я вообще не хотел бы, чтобы наш разговор сейчас вылился в то, какие есть неистины, или там, что есть там как бы неистины по отношению к другим деноминациям. Я бы хотел, ну, немножко в другую нас все-таки повернуть русло, и для этого я бы хотел процитировать 18 главу Евангелия от Матфея, да? «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрет и брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы вы ни попросили, будет им от Отца Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Почему Христос настаивал на важности собрания верующих?
Исходя из этого...
Это серьезный вопрос,
да,
Петр.
Да. Исходя из этого отрывка... Давай поразмышляем. Очевидно, мы видим здесь, Иисус начинает с того, что все-таки некое собрание людей, перед которым мы подотчетны, должно быть. Оно есть. То есть перед какими-то людьми мы все-таки должны быть открыты. И если я против кого-то согрешил, и меня обличили, то мне надо признавать это. Если я не признаю, что я несовершенен, если я не признаю, что я грешен, если мне тяжело признаться в своих грехах, ну, знаешь, вот тяжело, прям так, что я прям отпираюсь, то тогда во мне нет и потребности в Боге. Во мне есть, живет потребность быть совершенным, а вот потребности в Боге я не нахожу. Поэтому, конечно, вот это вот...
Потребность в Боге ты не находишь вообще?
В себе не нахожу, если я... Понимаешь, какая штука? То есть есть род людей, которые не готовы соглашаться с тем, что они несовершенны. Но они не так говорят. Они говорят, что да, мы несовершенны, но вот в конкретном грехе они не будут готовы согласиться, что они сделали. По сути дела, это отказ признавать свое несовершенство. Но именно несовершенство приводит нас к потребности к Богу. Потребности в Его милости, в Его прощении, в Его доброте, в Его любви. Потому что и вот здесь мы тогда начинаем выяснять, что же ценность для нас по-настоящему. Для нас ценность получить прощение и иметь взаимоотношения с Богом и с братьями, или для нас ценность быть совершенным? Иногда бывает так, что в церкви ценность — это совершенство. Совершенство само по себе неплохо. Святость — это хорошо, отделенность от мира — это замечательно, да? И вот нравственная чистота — это великолепно. Но если это стоит на первом месте вместо Бога, то тогда это очень мало похоже на церковь.
Почему?
Потому что это похоже на фарисейство. Потому что для них тоже ценность была не Бог. Для них была ценность их святость. Их. И вот то, что они совершенны. И получается, что когда мы читаем этот отрывок, то мы говорим, что вот как, что там ценного вот в этом отрывке для нас. Да там все ценное, потому что там взаимоотношения с людьми, показывающие, что мы ищем, что для нас ценность Бог, а не наше совершенство. Когда мы вообще признаем, что мы грешны, мы отказываемся от вот этого, от вот этой ценности «я совершенен». Да? И получается, что человек, который, для которого Бог не первая ценность, он мытарь и грешник. Но для него что-то другое ценное.
Смотри, Аркадий написал, и я с ним соглашусь в этой полемике. Свидетели Иеговы ищут Бога и ощущают нужду в Боге. Соглашусь, да?
Я не говорю, что истина — это плохо, если мы говорим уж про истину, если Аркадий напирает. Но истину преподают и в институте.
То есть истину, мы понимаем, истинное учение,
да, библейское. Да, да, истинное, да, учение преподают и в институте. И 2 плюс 2 — 4.
Да, не та истина.
Не та истина, не да. Та. Но вот...
И математики с тобой бы поспорили насчет 2 плюс 2 — 4. Есть варианты, как говорится.
Есть варианты. Я просто не сведущ очень сильно в математике. Привык, что в школе научили 2 плюс 2 — 4. Я получал пятерку и считаю, что это истина. Потому что пятерка стояла.
Тебе стоит с квантовыми физиками пообщаться.
Да, да, хорошо, что я не общался с ними. Я могу сказать только одно, что когда мы говорим о теологической истине, то мы здесь вообще можем запутаться. Мы имеем евангельское направление во множестве конфессий. То есть все читают Писание, все говорят, что у нас истина, и все говорят разное. Здесь еще более запутано. Поэтому, когда мы приходим и говорим: «Я ищу истину в церкви», но ты спроси себя, зачем тебе истина, если у тебя нет Бога? Ну, зачем тебе истина, если ты...
Что значит «есть Бог»? Вот ты мне объясни. Мы все время... Мы поем, там, слава Богу, что я Бога имею, да? Я радуюсь, что мы Бога имеем.
Да, вот
имеем.
Это... Не надо английских. Вот,
да, 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 да. Что такое «иметь Бога»? То есть, вот ты мне объясни.
Что такое иметь взаимоотношения с Богом? Угу. Да, вот так вот скажем тогда.
Ну, взаимоотношения еще более-менее понятно.
Ну,
да?
Тогда надо объяснять, что такое взаимоотношения. Будем это...
Давай, делать? Давай. Да. Ну, вот, опять же, я прочитаю, что Аркадий написал, ибо как... это тот отрывок, который мы с тобой обсуждаем, как раз Аркадий считает, что это хороший стих, который против теории невидимой церкви. Ибо как можно сказать церкви, если она невидима? В церкви есть плевела и пшеница, есть фарисеи и не фарисеи.
Ну, теорию Августина о невидимой и невидимой церкви я бы сейчас вообще не стал трогать, да, которую Аркадий затронул. Но я думаю, что вообще-то этот отрывок говорит лишь о нашем вот способности не признавать свои грехи, о нашей способности быть несовершенными. И этот отрывок и слова Христа учат нас, что делать, если человек не сознается, как к нему относиться, что делать дальше. Потому что у церкви, ищущей Бога и нуждающейся в Боге, есть определенные понимания, какой человек, что он должен делать. Да? И если мы, там церковь решает что-то, то это имеет какой-то вес хотя бы для этого человека. Угу. Хотя бы для этого человека. Вот об этом отрывок. Это не говорит, это не отвечает на вопрос нам, хотя это очень хорошо отвечает, дополняет ответ на вопрос, зачем нам церковь. Потому что нам церковь еще и нужна и потому, что мы видим себя глазами других людей. Глазами людей, таких же несовершенных, как сами. Это хорошая, хорошая вещь.
Ты знаешь, я, когда мы готовились к эфиру, я не знаю, читал ли ты, не читал, но я вспомнил совершенно такое интересное очень произведение эпохи Возрождения, Ренессанса, Джованни Боккаччо, Декамерон. Обычно его вспоминают как сборник фривольных таких историй. На самом деле они очень интересные, многие истории. Ты читал Декамерон? Там есть шикарная очень история о некоем еврее Аврааме, который, вот, которому христианин очень много свидетельств. Он говорит, тебе нужно принять Христа. Вот он даст тебе спасение. Он говорит, взвесь за и против. Короче, еврей его слушал Авраам, говорит, и он принял решение, что для того, чтобы взвесить все за и против, ему нужно поехать в Рим и посмотреть, значит, на церковь, поближе, познакомиться с жизнью тех, кто представляет церковь на земле. Вдруг христианин схватился за все, конец, все мои усилия пропали. Он же увидит все, что как бы может увидеть. Это же его может отпугнуть от церкви. Ну, спустя какое-то время Авраам возвращается, это, соответственно, в Париже происходила история, возвращается в Париж, к удивлению друга заявил, что он принял решение стать христианином. Но вопрос о том, что уж подвигло, содрогание. Говорит, что тебя подвигло? Может, действительно, в Риме-то святость, да? Значит, на вопрос, что подвигло его к такому решению, тот честно рассказал о том, что, прибыв в Рим, не увидел ни в одном из клириков ни святости, ни богочестия. Поведал он о том, что нашел в церкви ужасные пороки, любостяжание, обжорство, зависть и гордыню. Вывод же Авраама был таков. Если пастыри делают, казалось бы, все, чтобы разрушить церковь, а в церкви гнездятся пороки, но при этом вера христианская живет и расширяется, то как же велик должен быть Бог, чтобы духом своим святым сохранять ее? Вот, ты знаешь, мне кажется, очень важно, ну, конечно же, мы говорим о том, что учение и здравое библейское учение очень важно церкви. Это то, что скрепляет церковь и дает ей направление. Это мое личное убеждение, да, потому что если нет трезвого библейского учения, тогда нам не на что, то есть, ну, грубо говоря, мы не можем договориться ни о чем друг с другом, да. Но очень важно еще и понимать о том, что ответить на простой вопрос, и у нас очень немного времени осталось, стоит ли рисковать своей верой, подвергая ее испытаниям, связанным с пребыванием в церкви среди таких же грешных людей, как и я?
Ну, именно это и стоит делать.
И почему?
Потому что вера неиспытанная ничего не стоит. Вера, которая рождена и сохранена в общении с такими же людьми, она действительно из нас, таких делает по-настоящему верующих людей. Потому что мы сталкиваемся не с ангелами, мы сталкиваемся с обычными людьми. И если мы в столкновении с обычными людьми сохраняем веру, ну, значит, то, как там написано, значит, есть Бог, да? Значит, есть Бог. Но мне кажется, что именно столкновение с такими людьми, заставляет нас осознавать, насколько нам нужен Бог, насколько сильно нужен ему Бог, нужен мне Бог, как эта структура, которая должна стоять не на деньгах и на чем держится, и вообще на чем она держится, если нет Бога. Это хороший вопрос. Но я по-прежнему настаиваю, что вот, пройдя много этапов жизненных, там, и впереди еще много, сейчас для меня церковь — это место, где люди учатся осознавать свою потребность в Боге, ни в чем другом. Вот. Поэтому и несовершенство наше, и правильное учение, и все, что есть в церкви, оно должно пододвигать нас к тому, что мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в нем. Мир будет говорить нам о независимости. Города, в которых мы живем, будут влиять на нас. Будут говорить, в чем мы нуждаемся, что нам нужно. Но приходя в церковь, мы будем возвращаться к простой мысли. Мы нуждаемся в Боге. Мы ищем Его. Мы выстраиваем с ним свои взаимоотношения. Мы хотим любить его так же, как он любит нас. Ну, все.
Да, вот Аркадий под конец нашей беседы написал, это не его теория по поводу невидимой церкви. Августин сказал, кстати, я бы не поверил Евангелию, если бы меня не побуждал к этому авторитет кафолической вселенской церкви. Спасибо за беседу. Конечно, много еще вопросов, но не буду мучить больше. Аркадий, спасибо, что вы мучили, потому что эти вопросы очень помогают, в общем, сформулировать нам самим. Потому что мне кажется, очень важно формулировать, зачем мне моя поместная община. Очень важно задаваться этими вопросами, потому что только рядом, например, там, с Петром я могу себя осознавать христианином, членом тела Христова. Да.
Как жаль, что только со мной рядом.
Не только рядом с тобой. Рядом с Виктором, рядом с Ильей, рядом с Николаем, рядом с, не знаю, с Натальей, рядом с теми, кто меня окружает. Очень важно. И мне важно, потому что я никак не могу справиться со своими недостатками. И я не могу увидеть своих недостатков, если нет рядом другого, как зеркало. И при этом я не могу справиться и без поддержки, потому что я могу получить поддержку, и я могу опереться на что-то. Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Большое спасибо, Петр, что ты пришел сегодня. Мы говорили на такую важную, мне кажется, очень тему. И, конечно, каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, что такое для нас церковь, что такое для нас Бог и почему нам важно быть христианами. До свидания, да благословит вас Бог.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.